«Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Торцев. В России отгуляли новые и старые ноябрьские праздники, которые два года назад было решено поменять на новые. Это была не просто смена чисел праздничных нерабочих дней и их названий, но затейливая, рассчитанная на долгие годы, вперед политтехнологическая операция. Рассчитанная, как показали первые ее результаты, не очень хорошо. Вот промежуточный баланс этой подмены мы сегодня и обсудим.
Марш, 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 русский марш, забирает на марш всех неуничтоженных войной. Марш, 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 русский марш, он закончит шабаш тех, кто издевался над страной.
Когда в 2004 году была впервые, как сейчас выражаются, озвучена идея отмены государственного празднования 7 ноября и назначение на близкую к этой дате для плавности и безболезненности перехода нового праздника, резоны такой замены были очевидны многим. Власть желала подрезать, так сказать, коммунистов, которых за отсутствием иного представляла миру как серьезную себе оппозицию. Стремилась поддать в государственную идеологию православного жару и потрафить русской православной церкви, сделав праздник иконы Казанской Божьей Матери общенациональным и общегосударственным. А кроме того, продемонстрировать миру свое отстранение от собственного коммунистического прошлого и его традиции, но прямо по известной песне «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Кто отряхивался, тоже давно уже известно. Год назад, когда свежепридуманный День народного единства впервые вводился в строй, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков говорил мне:
«Впечатление сложилось такое, что за этим стояло лобби так называемых православных чекистов, да питерские чекисты, которые как раз сегодня во многом контролируют власть в стране, после чего эта идея оформлена в виде законодательной инициативы единороссов, примкнувшего к ним Жириновского, и достаточно в короткие сроки она была принята Государственной Думой. Для меня, по крайней мере, нет никаких сомнений, что за этой инициативой стоит Кремль, за этой инициативой стоит администрация президента, а уже на втором этапе было получено, уж не знаю каким образом, поддержка патриарха России Алексия II, поддержка лидеров ряда других религиозных конфессий. Так что вот такой странный, такой спонтанный эпизод нашего законотворчества, приведший к тому, что в России появился очень странный и непонятный для большинства народа праздник».
Странностей действительно было насчитано немало. Власти сообщили, к примеру, что 4 ноября – это годовщина освобождения Москвы от поляков в 1612 году и дата конца смутного времени. Но историки доказали, что 4 ноября 1612 года в Москве ничего значимого не происходило, что смутное время, то есть гражданская война в Москве в 1612 году не кончилось, что осеннее празднование иконы Казанской Божьей Матери возникло позднее и вовсе с событиями 1612 года не связано, а привязка его к 4 ноября произошла лишь в 1918 году в связи с тем, что новое государство установило новый календарный стиль. У ученых было немало и других возражений, но, как известно, ученье свет, а не ученых тьма. Правда, в данном случае победило даже не это демократическое большинство непросвещенных, а его властный авангард, о котором говорил депутат Рыжков. Но предсказать последствия переноса дат ноябрьских праздников и подмену их основания, а тут и русский марш с его запрещением и продолжение в трансформированном виде традиции коммунистических шествий 7 ноября, никто из них не сумел. Тем важнее разобраться в результатах. Давайте начнем со старого коммунистического праздника 7 ноября. Удалось ли власти переломить традицию массовых шествий в этот день? Вообще, как он прошел?
Ну, прошел совершенно незаметно. Во всяком случае, телевидение на это, по-моему, вообще не прореагировало как-то.
На мои вопросы отвечает доктор исторических наук, исследователь Октябрьской смуты Владимир Прохорович Булдаков.
Известно, что Зюганов 6 ноября, это не рабочий день был, возлагал цветы к мавзолею, потом, естественно, к памятнику Жукова, который неподалеку, говорил о том, что надо отпраздновать 65-летие парада 41-го года. И, кстати сказать, 7 ноября имитация вот этого парада, или не знаю, как назвать это дело, на Красной площади было такое событие. Но это тоже как-то средства массовой информации очень вяло, по-моему, осветили. В газетах что-то было, а что касается радио и телевидения, то здесь, по-моему, глухо было.
Нет, я видел в телепередачах сюжет об этом. Но меня поразило, что, показывая, как вы выражаетесь, имитацию парада, телевизионщики умудрились ни разу не показать при этом мавзолей, на котором в 41-м году стоял тот, кому все и демонстрировалось – Сталин. Это что, от непонимания, кто сегодня может занять его место, или же от нежелания показывать сооружение, в котором до сих пор покоится предшественник Сталина Ленин?
Это центральный элемент, в конце-то концов. Важно было показать, что Сталин вот здесь на трибуне со своим народом. А сейчас они не знают просто, куда деть этот самый мавзолей. И каждый раз, когда на Красной площади какие-то парады проходят, всячески какими-то щитами, драпировкой какой-то маскируют этот мавзолей. В общем, довольно нелепо все это получается. Ну и лично я вообще этого парада как-то не увидел. Ну и к тому же 7 ноября собирались устроить шествие коммунисты. Но им, в общем, запретили это. Им как-то пришлось пробираться не по проезжей части, а к театральной площади. Они как по тротуару, как пешеходы обычные прошли. Вот и все.
В отличие от Владимира Булдакова, известный специалист по русской истории 14-18 веков Владислав Дмитриевич Назаров рассматривает нынешнюю имитацию ноябрьского парада 41-го года весьма положительно.
Кто-то догадался, не знаю кто, 7 ноября внесли в перечень памятных дат и связали это с парадом 7 ноября 1941 года. Вот, между прочим, это, на мой взгляд, очень правильно, очень нужно, тем более, что этот праздник, кроме чувства долга по отношению к той стране, где ты живешь, ничем не обременен. Он не обременен никакой ложью вокруг него. То, что там на трибуне стоял Иосиф Виссарионович, это, в конце концов, неизбежный, необходимый тогда, под тогдашним условием, контекст. Но главное это было в том, кто и как прошел 7 ноября 41-го года, когда в 15 километрах от Москвы стояли войска врага.
Что ж, это лишь одна из точек зрения. Но мне приходилось слышать и другое. Сталин был центральной фигурой того знаменитого парада 41-го. И, выбрасывая его из нынешней имитации того драматического действа, устроители ее осуществляют, по сути дела, исторический подлог.
Я все-таки настаиваю на том, что в данном-то случае, вот мое личное ощущение, мое личное представление, мой отец воевал, он, правда, ушел не в 41-м году, а чуть позже на фронт. Так вот, мое личное ощущение, те люди, которые шли тогда, ну, я не знаю, все, большая часть, меньшая часть, но в головах-то у них было не усатое лицо, по преимуществу на трибуне. В головах-то и в сердце у них, скорее, все-таки было другое. Я так думаю. Мне это вот так представляется. И по сравнению с той неправдой, которая так и роится вокруг праздника 4 ноября, исторической неправды, мне так кажется, что вот празднование, ну пусть хотя бы как памятная дата 7 ноября, это вещь необходимая.
О неправдах нового праздника 4 ноября Владислав Дмитриевич Назаров довольно подробно говорил в наших передачах еще год назад. Этой осенью, в ожидании повторения 4 ноября прошлогоднего, сильно отдававшего неонацизмом русского марша, Упомянутые неправды, по словам главного редактора журнала «Проэт Контра» Марии Липман, превратились в позорную проблему. В своей статье, озаглавленной «Русская штурмовщина против русских штурмовиков», она так и написала, цитирую: «Позорную проблему, введенный Кремлем 2 года назад, красный день календаря грозил превратиться в победное шествие воинствующих ксенофобов по улицам российских городов, власти соорудили себе своими руками». Ксенофобия, конечно, возникла и без кремлевских усилий, и скинхеды занимались своим гнусным делом и до объявления 4 ноября национальным праздником. Но со свистом пропустив закон о новой дате через положенные инстанции и не озаботившись наполнить ее содержанием, не задумавшись, что же, собственно, будет происходить, когда дата наступит, российские власти отдали инициативу тем, у кого все это давно готово – и содержание, и лозунги, и личный состав. Конец цитаты. По мнению автора этих строк, сами создав себе эту проблему и вписав ее в контекст недавнего погрома в Карелии и антигрузинской кампании в Москве и других местах, власти сами себя всем этим напугали. Цитируемая статья заканчивалась так.
Александр Твардовский, тонкий знаток российских государственных обыкновений, писал в «Тюркине на том свете». Это вроде как машина скорой помощи идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подает. Черчиллю тоже вот приписывают фразу о том, что большевики блестяще справляются с проблемами, которые сами себе создают. Эх, праздновали бы себя дальше 7 ноября, чего им не имется.
То есть вы, спрашиваю я у Марии Липман, считаете, что запланированной подмены не получилось?
Получилось явно не так, как хотели, потому что те, кто придумывал этот праздник, не сумели, не захотели или не успели заложить для этого праздника ритуалы и какие-то традиции. А тем временем возникла совсем другая традиция, довольно отвратительная, а именно традиция проведения в этот день русского марша. Первый раз это произошло 4 ноября 2005 года, когда по Москве прошагало примерно 3000 человек с отвратительными ксенофобскими лозунгами. И сейчас, собственно, вся энергия властей, как кажется, была направлена не столько для того, чтобы праздновать новый праздник, в чем бы ни состоял его смысл, сколько для того, чтобы не допустить, чтобы инициативу перехватили те, кто захотел провести в этом году русский марш, и уже не только в Москве, а в целом ряде российских городов.
Уже год назад обстоятельно критиковавший в нашей передаче идею праздника 4 ноября Владислав Назаров на мой вопрос, как, по его мнению, удалось испечь второй уже блин праздничного государственного нововведения, отвечает.
Первый-то был вообще даже не комом, а, можно сказать, снежной лавиной. Кто же ожидал-то из тех, кто придумывал этот праздник и кто хотел что-то в этот праздник делать, тогда в первую годовщину прошлого года решили его сделать днем благотворительности, днем добрых дел, чего только можно было не услышать. Какое это имело отношение к событиям 1612 года, я не знаю, кому из них известно. Мне лично такие связи абсолютно непонятны. Но так сейчас это общее место во всей прессе здравомыслящей российской. Праздник приватизировали ксенофобы и не просто российские националисты, скажем, националисты в приличном виде и с хорошими, нормальными манерами поведения в обществе, это нормальное явление. Ну что ж, есть и такая группа лиц, так нет, его приватизировали экстремистские слои националистов. И в этом году на что были направлены основные усилия власти? Разве на то, что что-то позитивное сделать? Вот в Нижнем Новгороде и в Омске, кажется, сделали что-то позитивное. В Омске там 20 тысяч взялись на руки и сделали такое кольцо, как бы единение, живого символа этого единения. Ну что же, это неплохо. В Нижнем Новгороде пытались устроить какое-то шоу, связанное вот с тем, что им поставили копию памятника Минину и Пожарскому, и вообще Нижний Новгород как тот город, откуда пошло второе ополчение. Но ведь в Москве-то чем занимались? Занимались тем, что не допускали никаких шествий и маршей. И занимались тем, что охраняли демократов от желающих их побить националистов. Это уже второе празднование. И это уже не первый блин комом, это уже второй блин. и тем же результатом. Не переживается праздник.
Доктор исторических наук Владимир Булдаков также считает, что попытка подмены старого красного праздника новым не удалась и, более того, неверна.
На мой взгляд, вообще вот эта самая подмена, она, конечно, является чрезвычайно неудачным пиар таким ходом политическим. С самых различных позиций, как ни крути это дело, так и получится. Ну, прежде всего, по причинам этическим. И тут дело не в том, что нельзя обижать стариков, а в том, что перенос 7 ноября, это действительно историческая дата, на 4 ноября, когда ничего такого не случилось, несет на себе отпечаток какого-то подлога. И, в общем-то, это, видимо, в народе ощущается. Несомненно, необходимо единство какое-то. Дело в том, что в нынешней ситуации об этом самом единстве говорить весьма и весьма сложно. Затем, что касается позиций таких политико-прагматических, получается, что запретив одно, невольно поощряется другое. А затем пришлось новый запрет какой-то вводить, я имею в виду пресловутого русского марша. То есть тем самым, путем вот этих запретов власть создала себе, увеличила число недовольных. Ну, что касается позиций исторических, ну, лично как историк, я считаю, что я об этом говорил уже и год назад, и в этом году считаю, что такого рода события запрещать нельзя. Либо они сами по себе отмирают, либо они в качестве мифов продолжают как-то в массовом сознании господствовать. Во всяком случае, во Франции день взятия Бастилии, праздник, никто не отменял. В любом случае, с такими событиями надо быть чрезвычайно осторожным. Ну и с общефилософских позиций ясно, что Октябрьская революция – это прежде всего миф. Но спрашивается, зачем сильный миф, все еще сильный миф, заменять более слабым мифом?
Тогда давайте попробуем оценить опыт этой подмены.
Ну, во-первых, это политтехнологическая ошибка. Во-вторых, эта ошибка, конечно, базируется на незнании истории, на непонимании истории. Это делается не на один год, но у меня сейчас впечатление такое, что вот этот самый новый праздник не укореняется. Я не говорю о том, стоит праздновать, не стоит, но впечатление такое, что не укореняется.
Мнения историков, участников нашей передачи здесь совпадают. Хотя еще год назад Владислав Дмитриевич Назаров сказал:
в конце концов, любая дата условно, это я понимаю. Если пройдет 10 лет и усиленно вдалбливать, что это все правильно, то оно, может быть, глядишь, так и застареет. Хотя очень бы не хотелось сделать этой ошибки.
Ну, в конце концов, Россия не единственная страна, где на смену старым праздникам приходят новые. Хотелось бы сравнить, как это делается у других. Сегодня такой случай нам представился. Гость нашей студии, хорошо знающий Россию, японский переводчик Джампей Такахаши. Джампей, речь у нас сегодня идет о введении новых праздников и об отмене старых, о традициях празднования и национально-патриотической составляющей в них. Ясно, что в Японии весьма поздно, как и Россия, вставшей на путь демократического развития, после войны какие-то старые праздники должны были быть отменены, а новые введены.
Да, насколько я помню, были введены какие-то новые праздники. Например, это День культуры и День физкультуры. Что касается национально-патриотической окраски, похожие есть праздники. Например, День Конституции. Это по поводу новой Конституции, которая была установлена после поражения в войне. Еще есть так называемый День создания государства. Это, если я не ошибаюсь, это День Конституции старой, то есть день, когда старая Конституция была установлена, которая действовала до завершения войны. Вот эти праздники можно считать как национально-патриотические. Что касается день рождения императора, ну, тоже, в принципе, можно считать, что в праздновании дня рождения императора есть такой национально-патриотический настрой в народе. А что касается праздники, как день рождения императора, при и смене императора сохранили старый день рождения и просто переименовали и добавили день рождения нового императора.
Таким образом, количество праздников все увеличивается. Праздники, я имею в виду, не рабочие дни.
Получается, да, получается, увеличивается. Дело в том, что у нас лет 10-15 назад активно велась такая политика правительственная для того, чтобы люди меньше работали. Кто работает в офисах, там, в фирмах, они работают сейчас почти все по 5 дней в неделю.
Чжаньпэй, вы довольно долго ведь жили в России, довольно давно занимаетесь русскими проблемами. Вот если сравнивать русскую традицию праздников и ее изменения, вот и последнего времени тоже, с японской традицией празднования и изменениями этой традиции, о которых мы говорили, что можно сказать?
Во-первых, как вы говорили, национально-патриотическая окраска, мне кажется, очень явно наблюдена. Например, то, что только что прошел День национального единства, конечно, меня лично даже немножко раздражает такой патриотический настрой. Таких праздников у вас еще День независимости есть, и то, что до этого был как Октябрьская революция праздник, тоже очень, ну, вызывает национально-патриотический такой настрой. И люди, мне кажется, русские люди от этого получают удовольствие, что ли. Им очень хорошо, когда такие национально-патриотические праздники происходят, и им попадает возможность праздновать. Да, это была очень странная картина, когда после Нового года в этом году Россия практически 10 дней не работала. Например, фирмы, где я раньше работал, они до 11 числа не вышли на работу, я никак не могу установить связь. И про этот факт, то, что так будет, мои коллеги не знали где-то за неделю до наступления Нового года. Это тоже вызвало мне какой-то в мере шок.
Ну что ж, сказано же, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Друг друга им не понять. В контексте сказанного сегодня, думаю, что этому самому Западу немного странно, что речь в данном случае идет о России. И прежде всего, ее власти хорошо бы почетче заранее оценивать, какие старые праздничные традиции она собирается сводить на нет и какие новые насаждать. А главное, что из этого может получиться.
Марш, 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 русский марш, собирает на марш всех.
Разница во времени. Новые и старые ноябрьские праздники. Промежуточный баланс политтехнологического проекта. В передаче участвовали Владимир Булдаков, Мария Липман, Владислав Назаров, Владимир Рыжков и Чжаньпэй Такахаши. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Марш, 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 русский марш. Он закончит шабаш тех, кто издевался над страной.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Мордовии сегодня хоронят семерых милиционеров, погибших в Чечне. Панихида состоится в Саранске, а в республике объявлен траур. Главные причины загрязнения водопроводной воды в Севастополе – сине-зеленые водоросли во множестве, попавшие в очистную систему города, заявил заместитель главного санитарного врача Украины Михаил Ситенко. Он назвал второй причиной происшедшего состояния водоочистных сооружений. Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани продолжает сегодня в Москве консультации по ядерной программе его страны. Как ожидается, Лариджани встретится сегодня с президентом России Владимиром Путиным. В Совете безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции с осуждением израильского обстрела в секторе Газа, жертвами которого стали мирные жители. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания заявил, что может покинуть свой пост, если это вернет экономическую помощь Запада. Выступая в секторе Газа, Хания сказал, что переговоры с главой автономии Махмудом Аббасом о формировании правительства национального единства приносят результаты, и выразил надежду, что новый кабинет министров может быть создан в течение 3 недель. В Ираке в пятницу погибли 4 американских военнослужащих. 2 были убиты боевиками к западу от Багдада, еще 2 погибли в провинции Анбар на западе страны. В Белоруссии сегодня должен выйти на свободу экс-депутат Национального собрания Сергей Скребец. Он был осужден на 2,5 года тюрьмы за экономические преступления. Скребец вину не признал, расценив обвинение как политически мотивированное. В бразильском городе Рио-де-Жанейро завершилась длившаяся 10 часов драма с заложниками. Никто не пострадал, все заложники, пассажиры автобуса были освобождены. Вооруженный человек, захвативший их, сдался.
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. 60 лет назад, в начале ноября 1946 года, произошло событие, затронувшее массу людей. Но о нем сейчас мало кто помнит. В ночь на 3 ноября случилось сильное землетрясение в Средней Азии, в Узбекской и Киргизской ССР.
Не путать с Ашхабадским землетрясением. То было 2 годами позже, в начале октября 1948 года.
Вот и давайте сегодня расскажем о том малоизвестном 1946 года землетрясении.
Министр внутренних дел СССР Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому. 3 ноября 1946 года. Совершенно секретно. МВД Узбекской ССР сообщило, что 3 ноября 1946 года в 0 часов 30 минут 7 секунд по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение. В городе Ташкенте землетрясение силой в 8 баллов продолжалось 56 секунд. В результате незначительных обвалов в отдельных постройках местного типа убит 1 человек и легко ранено 16 человек. В том числе 1 человек, боясь обвала, выпрыгнул со 2-го этажа и сломал себе ногу. Среди населения отмечены растерянность и испуг. На почве испуга имели место 4 случая преждевременных родов. Пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь. Серьезных разрушений в городе нет. В отдельных зданиях стены дали трещины и повреждения, и обвалилась штукатурка. Зарегистрировано 4 случая замыканий электропроводов. Пожаров не было. По данным Ташкентской сейсмологической станции, в городе в 7 часов 12 минут по местному времени был повторный толчок силой в 2-3 балла. Во время землетрясения для поддержания порядка на улицы города было направлено 700 работников милиции и 400 военнослужащих войск МВД. Никаких эксцессов и уголовных проявлений в связи с землетрясением не было. Для уточнения размеров материальных убытков и принятия необходимых мер по ликвидации последствий землетрясения создана городская комиссия. По Наманганской области в результате землетрясения убито 108, ранено 93 человека, разрушено построек 1192, в том числе 5 школ, 2 детских дома, 1 больница, 1 здание райотделения МВД. Задавлена 691 голова крупного и мелкого скота. По Андижанской области убито 18, ранено 8 человек, разрушено построек 72, задавлено 27 лошадей. По 6 районам Ферганской области убито 11, ранено 13 человек. Разрушено 50 строений местного типа и 4 колхозных сарая. В Ташкентской, Самаркандской, Бухарской, Сурхандаринской, Кашкадаринской, Хорезмской областях и Каракалпакской АССР землетрясение было незначительное, жертв и разрушений не было. Для организации работы по оказанию на месте помощи населению и выявления материального ущерба в наиболее пострадавшие области вылетает республиканская правительственная комиссия. По сообщениям Ташкентской сейсмологической станции, центр землетрясения находится в районе Уратюбе, Таджикской ССР, в 150 километрах от города Ташкента. Сила землетрясения в Алма-Ата 5 баллов, в Сталинабаде 4, в Самаркандской области 6,5 баллов.
На следующий день, 4 ноября, выяснилось, что от этого же землетрясения пострадала и другая советская республика – Киргизия. Вернее, 4 ноября об этом доложили Сталину на сутки позже, чем о событиях в Узбекистане.
Но, Оля, я думаю, ничего особенного в том, что сообщение из Киргизии задержалось, в общем-то, не было. Скорее всего, это из-за особенностей ситуации, задержавших движение бумаг. Ведь прежде чем доложить Сталину, министр Круглов должен был получить докладную записку от министра внутренних дел Киргизии, а тот уяснить хотя бы в общих чертах положение дел.
Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому. 4 ноября 1946 года. Совершенно секретно. МВД Киргизской ССР сообщило, что 3 ноября в 0 часов 29 минут 12 секунд по местному времени сейсмической станции города Фрунзе зарегистрировано сильное землетрясение, продолжавшееся 8 часов. При 12 повторных толчках землетрясение достигло 6-7 баллов. В городе Фрунзе и в районах Фрунзенской области землетрясением не причинено никаких разрушений. В Токтагульском районе Джалалабадской области разрушено большое количество административных и жилых зданий. По предварительным данным, из-под развалин извлечено 400 трупов. Большие разрушения имеются также в Караванском районе Джалалабадской области. Для оказания помощи пострадавшим в Джалалабадскую область направлена специальная комиссия.
Да, действительно, власти Киргизской ССР не сразу смогли собрать сведения о разрушениях от землетрясения. Во-первых, там оно продолжалось целых 8 часов – а в Узбекистане отметили только 59 секунд после полуночи и несильный повторный толчок в 7 утра. Во-вторых, разрушения в Киргизии оказались сильнее, связь прервана.
Круглов, Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому, 5 ноября 1946 года, совершенно секретно. В дополнение к нашему сообщению от 4 ноября 1946 года о землетрясении в Киргизской ССР, МВД СССР докладывает уточненные данные о причиненном ущербе и человеческих жертвах в отдельных районах Джалалабадской области. В Токтагульском районе убито 400 и ранено 400 человек. Разрушено 1500 административных и жилых построек. В Караванском районе убито 450 и ранено 530 человек. Разрушено 1200 административных и жилых построек. Погибло 2500 голов мелкого скота, 150 лошадей и 180 голов крупного рогатого скота. В Джангиджольском районе убито 50 и ранено 38 человек. Разрушено 232 строения. Из-за завала дорог и реки Парык связь с Алабукинским и Ачкинским районами прервана. Размеры разрушений не установлены.
Через два дня после Узбекистана и Киргизии землетрясение случилось и в Туркмении.
Круглов, Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому, 6 ноября 1946 года, совершенно секретно. МВД Туркменской ССР сообщило, что 5 ноября в 4 часа 55 минут по московскому времени в Туркменской республике произошло землетрясение. В городе Казанджик Красноводской области разрушены почти все административные и жилые здания. Из-под развалов извлечено 35 трупов и 28 тяжело раненых. Осталось без крова 2731 человек. Железнодорожные станции между городом Казанджик и Нибиддагом сильно пострадали, их основные сооружения разрушены. На станции Ахча-Куйма и Перевал убито 8 и ранено 10 человек. В городе Красноводск в результате толчков в некоторых зданиях имеются трещины. Данные о разрушениях в аулах Казанджикского района уточняются. Для оказания помощи пострадавшим на место выехала специальная комиссия. Отправлено самолетом 15 врачей, 20 медсестер с медикаментами и 100 солдат из воинских частей. Партийными и советскими органами приняты меры к размещению жителей, оставшихся без крова.
Обратите внимание, кому адресованы все эти докладные записки. Это та верхушка, которой землетрясение касалось по должностям и кругу обязанностей. И вот еще что. Заметьте, все докладные записки о жертвах землетрясения под грифом «Совершенно секретно».
Вы знаете, я даже решила проверить, не засекретили ли землетрясение все целиком, как таковое. При советской власти ведь не любили сообщать о катастрофах. Хотя, казалось бы, при чем тут советская власть и ее реноме? Так вот, об узбекском землетрясении было сообщено в газетах, в «Правде» и «Известиях» 6 ноября. Ну и, наверное, в местной прессе тоже, если она в те дни выходила. Заметка в «Правде» нашлась на последней полосе, в самой последней колонке, сразу после объявления о порядке работы городского транспорта в Москве 7 и 8 ноября, в праздничные дни.
Землетрясение в районах Средней Азии. В ночь на 3 ноября в ряде районов Узбекской и Киргизской ССР произошло землетрясение значительной силы. Максимальная сила землетрясения в отдельных пунктах доходила до 9 баллов. В результате землетрясения в районах Намангана, Андижана, Ферганы, Узбекской ССР, в районах Джалалабадской области, Киргизской ССР, имеются серьезные разрушения зданий и человеческие жертвы. Правительствами Узбекской и Киргизской ССР оказывается пострадавшему от землетрясения необходимая помощь. Правительство СССР решило оказать помощь пострадавшим.
Дни-то были предпраздничные. В газетах вовсю уже не первый день шли материалы о подготовке к 7 ноября, о достижениях каждой республики, об успехах в восстановлении хозяйства после войны. Там завод пустили, тут сдали жилье для фронтовиков. Со всех сторон рапортуют о выполнении к празднику годового плана. Да вот, на первой полосе того же номера от 6 ноября.
Туркменская ССР выполнила план заготовок хлопка. Ашхабад, 5 ноября, корреспондент «Правды». 29-ю годовщину Великого октября Туркменская ССР встречает замечательной победой. Республика полностью выполнила план заготовок хлопка. 19 районов республики сдают хлопок сверх плана.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о землетрясении в Средней Азии в ноябре 1946 года. В ночь на 3 ноября сильное землетрясение случилось в Узбекской и Киргизской ССР, через два дня в Туркменской ССР. Министр внутренних дел Союза ССР Круглов несколько раз докладывал о масштабе разрушений руководству страны, причем все докладные записки шли под грифом «совершенно секретно». Хотя краткое газетное сообщение о землетрясении было.
Круглов Сталину, Берии, Жданову, Вознесенскому, 6 ноября 1946 года. Совершенно секретно. В дополнение к нашему сообщению от 5 ноября сего года о землетрясении в Киргизской ССР, МВД СССР докладывает уточненные данные о размерах разрушений и человеческих жертвах в Джалалабадской области. Всего в районах Джалалабадской области в результате землетрясения убито 1294 и ранено 858 человек. Полностью разрушено 3402 административных и жилых здания. Кроме того, разрушено 44 школы, 177 колхозных складов, 9 складов «Загод зерно» и других заготовительных организаций. Погибло 4746 голов скота. Осталось без крова 3185 хозяйств. Пострадавшим от землетрясения оказывается помощь продовольствием, одеждой и жильем. В дополнение к нашему сообщению от 4 ноября сего года, МВД СССР докладывает уточненные данные о причиненном ущербе и человеческих жертвах в результате землетрясения в Узбекской ССР. В городе Ташкенте убито 3 и ранено 19 человек. Разрушено 165 квартир и приведено в аварийное состояние 800 квартир, 10 больниц, 5 детских садов и ясель, 37 школ. В Ташкентской области убито 4 человека, разрушено 150 построек, погибло 21 голова скота. В Наманганской области убито 157 и ранено 178 человек. Разрушено 4019 построек, погибло 716 голов крупного и мелкого скота. В Андижанской области убито 26 и ранено 47 человек. Разрушено 250 построек, погибло 58 голов скота. В Ферганской области убито 12 и ранено 36 человек. Разрушено 122 постройки, погибло 26 голов скота.
Вот мы подходим к самому существенному вопросу о ликвидации последствий землетрясения. За последние полтора десятилетия, да уж больше, мы привыкли к существованию специализированных спасательных служб, МЧС. Но при советской власти никакого МЧС не было. При любых чрезвычайных обстоятельствах организационно действовали так. Создавали комиссию из глав или представителей, смотря по масштабу проблемы, заинтересованных, так сказать, ведомств.
Ага, помню. Меня в детстве восхищали эти названия. Комиссия по борьбе со стихийным бедствием во главе с товарищем таким-то. Советские чиновники были нечувствительны к языку и не улавливали, видимо, игры слов. Или не придавали ей значения. И возглавляли себе стихийные бедствия, наводнения, ураганы.
Ну, от названия комиссии смысл ее деятельности сильно не менялся. А проблема-то была в межведомственной неразберихе, в задачах, которые ни одно ведомство не считало своими. Ну и так далее.
Сегодня гость нашей передачи Александр Савичев. Во время армянского землетрясения он в качестве председателя туристического клуба МГУ участвовал в спасательных работах в Спитаке. Я хочу обсудить с ним, как в СССР происходила ликвидация последствий стихийных бедствий, катастроф, как на деле это выглядело в эпоху до создания МЧС.
Для меня Спитак начался не в 88-м году, а значительно раньше, в 67-м. Так произошло, что тогда, а я тогда еще был совсем младшим школьником, руководство турклуба МГУ, тогда самой сильной туристской командой, может быть, вообще в стране, попал в центральном Саяне под лавину. Погибла почти вся группа, выжили только двое, и тогда, после этого, актив московского турклуба полетел туда на спасательные операции. Ну, это люди, которые там были, ну, наверное, на всю последующую жизнь для меня были кумирами, за которыми я стремился. В 88-м году, когда произошло землетрясение, в Москве туристский актив очень быстро созвонился, и вопросов лететь или не лететь не возникало. Автобус, аэропорт Кубинка, откуда на военном самолете вылетали в Армению. Самолет наш приземлившийся тогда не в Ереване, в Звартноце, а совсем в другом городе, в Тбилиси, потому что, в общем, вся полоса аэропорта в Ереване была забита гуманитарными грузами. И вот мы там, в Спитаке. А рядом прям тут же приземлились французы. Вот очень хорошо запомнилась та дружба, которая там у нас завязалась. Они, конечно, были очень здорово экипированы, а мы готовились, ну, не к тому, что там было. Наверное, более логично было бы, если бы мы поехали в какие-то села, где были бы, в общем, наши туристские навыки более востребованы. Но сказать, что принесли большую пользу, ну, навряд ли, потому что каких-то скальных работ, скалолазания не понадобилось. Ну, покойников много извлекли, живых очень мало, двух. Ну, вот отвечаю, Ольга, на ваш вопрос, как это было без МЧС. Как это было в позднесоветское время. Конечно, беспорядок был страшный, совершенно непонятно было, кто за что отвечает. Была такая общая обстановка растерянности. Ну, мы очень старались, ну, не обращать внимания, а пытаться как-то брать инициативу, пытаться там проходить большое количество зданий. И как-то мы зацепились за французских пожарных из Марселя, которые там были. И вместе с ними у них была и техника хорошая. Наверное, самый большой беспорядок был связан, наверное, с тем, что не было тех квалифицированных организаторов, которые могли бы это сделать.
Наверное, для всех поворотным моментом стало землетрясение в Армении в Спитаке в 1988 году. Тогда о бедствии широко говорили по телевидению, писали в газетах. Многие, наверное, помнят, как председатель Совета министров СССР Рыжков в телекамеры просил всех, кто может слать в Армению технику, оборудование. Но до этого было еще одно знаменитое землетрясение в апреле 1966 года в Ташкенте. Эпицентр этого землетрясения пришелся прямо на центральные районы города, и скрыть ничего нельзя было. Поэтому о нем писали. Восстанавливали город всем миром. Люди съехались со всего Союза. А библиофилы во всем мире и сейчас помнят и особо ценят безгонорарный третий номер ташкентского журнала «Звезда Востока» за 1967 год, составленный из произведений московских и ленинградских писателей, подаренных Ташкенту в помощь жертвам землетрясения 1966 года. Там впервые в СССР были опубликованы рассказы Исаака Бабеля «Мой первый гонорар» и «Колывушка», а также записки на манжетах Михаила Булгакова. Ну а если вернуться к землетрясению в Армении, то выступление Николая Ивановича Рыжкова тоже все, кто видел его и в Союзе, и за рубежом, запомнили.
Вы знаете, меня тогда больше всего поразило лицо Рыжкова с дрожащими губами. Это был явно потрясенный, увиденный бедой человек. Его призывы, в сущности, катастрофичны с точки зрения здравого менеджмента. Ну, представьте, все шлют что ни попадя из техники, а что должно твориться хотя бы на железных дорогах. Но важно, очень важно было увидеть человеческое выражение лица у высокого начальника. Это был для меня лично один из моментов, означавших конец советского строя, с его отполированным лицемерием, когда твердо казалось, в советских вождях ничего человеческого нет и быть не может.
Давайте вернемся к 1946 году. Что тогда было сделано, как велась ликвидация последствий землетрясения?
В наших документах упоминается какая-то помощь пострадавшим продовольствием, одеждой и жильем. На самом деле тут ведь какая возникает сложность? Архивы же следуют ведомственному принципу, повторяют структуру, организацию существовавших ведомств, организаций и учреждений. А если нет специального ведомства, занимавшегося ликвидацией последствий землетрясений, где искать информацию? Несомненно, какие-то решения должен был принять Совет министров СССР. Действительно, существует постановление, принято 8 ноября 1946 года, и было опубликовано, то есть открытое, не секретное постановление.
И что там? Какие меры?
В первом пункте перечислены ведомства, которые должны быть задействованы. Перечислю. Союзные министерства, промышленности строительных материалов, торговли, заготовок, резиновой промышленности, пищевой промышленности, черной металлургии, промышленности средств связи, автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и главнефтеснаб при Совете министров СССР. Это 10 ведомств.
Ну, из названия уже можно догадаться, что должно было делать Министерство промышленности стройматериалов. Главнефтеснаб – это, видимо, дополнительное горючее, бензин. А, например, резиновой промышленности. Так вот, оно должно было поставлять автомобильную резину. Давайте, Оля, пожалуй, расскажем поподробнее. Кто что должен был делать и в чем состояла помощь?
Названные ведомства обязывались, цитирую, отгрузить Совету министров Узбекской ССР и Совету министров Киргизской ССР материалы, продовольственные и промышленные товары. Согласно перечню, кроме того, задействовались еще два ведомства, это уже всего 12. Главснаблез при Совете министров СССР должен был в течение ноября дополнительно отгрузить 10 тысяч кубометров строительного леса с сибирских лесозаводов, а Министерство путей сообщения обеспечить перевозку этого леса.
Кроме леса, что еще? Что там перечислялось в приложении?
В Узбекистан. Почему-то только оконное стекло, причем за счет перевыполнения плана с Ашхабадского завода. Это было в сфере ответственности Министерства промышленности строительных материалов. В Киргизию также шло оконное стекло с Гусевского завода и тоже за счет перевыполнения плана. Но кроме того, в Киргизию 200 тонн зерна, по 20 тонн растительного масла и риса, 15 тысяч штук овчин и 1000 крупных кож, 25 тонн шерсти, по 5 тонн чая и сахара, 100 тысяч метров хлопчатобумажных тканей, 3 тысячи пар обуви. Хозяйство в СССР плановое, значит, надо указать, откуда все это брать. За счет остатков промышленности, за счет резерва рыночного фонда, наконец, за счет сокращения другим потребителям, это по ткани, обуви. Отвечали Министерство пищевой промышленности и Министерство заготовок. Кроме того, Киргизская ССР получала 20 автомашин ЗИС-5, 10 ГАЗ-67, правда, за счет фондов Совета министров Киргизской ССР, то есть рано или поздно они все равно должны были получить эти машины, но вот им давали сразу. Дополнительные комплекты автомобильной резины, 100 тонн бензина из запасов главнефтеснаба, 4 радиостанции, их должны были изготовить сверх плана. Ну, еще листовое железо 30 тонн и взрывчатые вещества в комплекте со средствами взрывания, 200 тонн за счет других потребителей.
А что там по списку было? Министерство сельскохозяйственного машиностроения это что поставляло?
Как раз взрывчатку.
Итак, из этого списка видно, что тут две категории предметов. Для строительства и непосредственная помощь населению продуктами, обувью, материей для одежды. Основной объем и затраты работ по ликвидации последствий землетрясения был, очевидно, оставлен за самими республиками. Центр только выделил кое-что из вечно в стране советов дефицитных товаров. Впрочем, мы еще не упомянули важные пункты постановления Совета министров, касавшиеся денег.
Из постановления Совета министров СССР от 8 ноября 1946 года обязать сельхозбанк товарища Кравцова выделить в ноябре сего года 20 миллионов рублей Совету министров Узбекской ССР и 10 миллионов рублей Совету министров Киргизской ССР для выдачи суд пострадавшему от землетрясения крестьянским хозяйствам на восстановление разрушенных жилых домов и хозяйственных построек в размере до 5 тысяч рублей на хозяйство со сроком погашения до 7 лет. разрешить Совету министров Узбекской ССР и Совету министров Киргизской ССР приостановить взимание сельскохозяйственного налога с крестьянских хозяйств, дома которых полностью разрушены от землетрясения.
Надо вспомнить о весьма своеобразной советской денежной системе, которая в полном смысле денежной не была, о постоянной нехватке решительно всего, о том, что сельское население было задушено налогами, поэтому налоговые льготы пострадавшим от землетрясения были вещью очень существенной. Наконец, о том, что шел послевоенный 46-й год. Западные районы страны еще не восстановлены, и не урожай, советское руководство уже, видимо, понимало, что надвигается голод.
Я посмотрела, о чем осенью 46-го года главным образом докладывали Сталину по линии МВД о проблемах с зерном. Насчет неурожая и голода они не говорили. Их той осенью стали чрезвычайно волновать вопросы хищения и разбазаривания зерна, проведения хлебозаготовок. Быть может, им казалось, что проблемы с хлебом можно списать, объяснить хищениями. Докладывали о продолжающейся борьбе с повстанческим движением на Украине и в Прибалтике, ликвидации бандформирований, об иностранных военнопленных в СССР.
И вы знаете, вот еще о землетрясении 46-го года. По сегодняшним нашим представлениям, число жертв было огромно. Но тогда, в 46-м, жили еще масштабами Второй мировой войны. Но что такое на ее фоне тысячи погибших? Мы с вами недавно рассказывали о подвиге подольских курсантов в боях под Москвой. Их погибло 3000, а это ведь только один, не самый крупный эпизод. Да и на фоне докладов о борьбе с бандитизмом, там о 2000-3000 убитых повстанцев докладывали пару раз в месяц. Неудивительно, что землетрясение в Средней Азии не показалось тогда той бедой, о которой надо было думать в первую очередь.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал бывший председатель туристического клуба Московского университета Александр Савичев. Звучали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева, Михаил Костуров и Марк Штильман. Вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельмин.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».